Да, ну правда. А почему мы приехали? Мы не приехали от этого продукта.
Не понял.
Расслышали?
Не понял.
Почему не приехали развитие этого продукта?
Чего? Ну, видите, ваш вопрос требует широкой интерпретации. Что вы подразумеваете, да? Под преемством и парадоксом.
Это сказание, ответ, откровение, тайна.
Вы знаете, насчет преемственности, я бы сказал так. Как раз христианские догматы являются прекрасным свидетельством того, что происхождение христианства имеет неестественный характер, а тот, что мы называем сверхъестественным. Потому что его догматы, особенно центральный догмат, о котором я сказал, принципиально выходит из ряда вот той логики мышления и логики развития религиозного сознания, которое мы наблюдаем в естественном религии. Он не мог выйти этот догмат о Христе распятом ни из иудаизма, как часто говорят, что христианство естественное продолжение иудаизма, потому что это соблазн, ни из эллинской философии религиозных систем мысли. Потому что распятый Бог и Спаситель противоестественен всей этой логике. Поэтому в этом смысле, да, христианство неестественно. Ну, а то, что неестественно, если вы хотите назвать парадоксом, ну, пожалуйста, можно всякое назвать. Различным образом. Так. В каком отношении находится ветхозаветная Иегова со Святой Троицей? В одном из современных исторических романов утверждается, что Иегова – это Бог-Отец. Так и это. Нужно одно знать, такую вещь, что ветхозаветное откровение было неполным. Это было предварительное откровение. Это было подготовительное откровение. И в основном оно было ориентировано на еврейский народ. Откуда это видно? Это видно из очень многих мест Евангелия. Во-первых, сам Господь говорит, помните, в Евангелии от Матфея, вам сказано, а я говорю вам. Вам сказано, а я говорю вам. Очень любопытное место затем, когда подошли к нему искушать, а как же вот, мол, было с разводом, как быть. Моисей же повелел дать разводное письмо, и все в порядке, и жена по боку не нужна. Ответ поразительный. По жестокосердию вашему Моисей вам дал это. А так не было от начала. В этом ответе прям замечательно выражено, что даже закон Моисеев был дан применительно духовным силам или бессилию, как хотите, да, духовным силам и психологии еврейского народа. На самом же деле нормы человеческой жизни гораздо выше. Что Бог соединил, человек тот данный. Ответ Христа в этом отношении очень, очень, так сказать, показательный. И Иоанн Златоуст что говорит? Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. Вы представляете? Это поразительные же вещи, да, которые он, кажется, говорит. На самом деле ничего поразительного тут нет. Это было откровение подготовительное. Это была тень грядущих благ, а не самый образ вещей, как пишет апостол Павел. Поэтому Иегова, что такое? Было дано откровение о Боге едином, но еще не было того потрясающего углубления в понимании Бога, которое было открыто Христом. И действительно, этого понимания, его нигде не было. Но уже было велико то, что речь шла о едином Боге, как таковом. Поэтому Иегова, конечно, не Бог, а Отец. А вот Иеговой, Ягве, да, разумелось, Бог. Без вот того понимания Бога Троицы, которое мы получили в Новом Завете. Да, ну, о Коране мусульманство сказать. Но дело в том, что тот, кто возьмет в руки Коран, я думаю, что тот сразу увидит, если он знаком достаточно с ветхим заветом, вообще с Библией и с Евангелием, тот очень хорошо и быстро увидит. Коран, вы знаете, это книга, в которой все перемешано. Очень многое перемешано. И три там основных элемента. Ветхий Завет, христианские элементы и определенные арабские веры. Причем самое главное, что ее составляет доминирующий момент, это едино Божие. В основном вы там не увидите никакого порядка, никакой системы, никакого изложения, никакого повествования. Там нет ничего. Это просто обрывочные записи тех высказываний Мухаммеда, которые вылились у него из его экзальтации. Вы знаете, он впадал в эти состояния экзальтации, и затем ему были просто видения такие, и он затем передавал это своим родным и близким. Это потом было записано. Поэтому в данном случае это своего рода, ну, мне бы не хотелось говорить грубо, но все перемешано, винегрет такой получился. Поэтому здесь можно находить элементы и истинные некоторые, и в то же время чистые фантазии. Все мы можем там найти. Перемешано все. Владимир Соловьев очень удачно называет мусульманство молочком. Обращаясь к видению Мухаммеда одному, когда он был вознесен к престолу Аллаха, ему было предложено три чаши с медом, молоком и вином. Кто-то сказал ему: бери чашу с молоком. Владимир Соловьев говорит: это правильно. Мусульманство отошло от меда язычества, но оно, конечно, не менее отошло и от вина, то есть духовности, символа духовности христианства. Оно осталось на уровне молочка, которым кормят детей. Ну да, я понимаю вашу мысль. Да, это значит, потому что в данном случае, если бы было просто откровение, пришел какой-то пророк и сказал нам что-то, как это имело место, Моисей, Исаия, Иеремия и так далее, приходили, да. В данном же случае существо христианства состоит даже не в той проповеди, которую мы теперь можем читать, в проповеди Христа, а существо состоит в той жертве, которую принес Христос. И об этом достаточно абсолютно четко написано, так сказать, и в Евангелии, и в посланиях последующих, апостольских. «Я и Отец одно есть». Иудеи неоднократно пытались побить камнями за то, что он делался равным Богу. Христианство исповедует Христа как Бога явившегося. И свидетельствует о том, что это откровение уже есть предельное. Но предельное в каком плане? Вот что интересно. Ведь это откровение мы все можем прочитать. Его могут прочитать кто угодно. Язычники, атеисты, сатанисты, кто угодно.
Да, ну не знаю, да. Вот, поэтому о какой коронации сатаны они говорят, я тоже не знаю, потому что ни разу не удостоился слышать их проповедь. Вот. Да, а в отношении конца света, здесь это вопрос действительно он очень интересный. Очень интересный этот вопрос. Вы знаете, наше внимание, все внимание отвлекается на эту внешнюю сторону. Когда, какого числа, дня, месяца, года и так далее будет конец света. На самом деле конец света у каждого человека наступает тогда, когда он и не ждет. Чаще не ждет. Лучше, чтобы он ждал. По крайней мере, святые отцы говорят: помни о смерти и вовек не согрешишь. Да. Поэтому... Эту тему можно было бы, конечно, ну, как-то ее держать на втором плане, о конце света именно в связи с пришествием Антихриста и, ну, связанных с этим различных событий. Факт, конечно, налицо тот, что мы движемся к этому, и мы идем. Но история свидетельствует, что уже неоднократно многие христиане уже думали, что вот-вот конец света. Вы знаете, на 17 век уже не составляли пасхалии, поскольку наши предки были уверены, что уже конец света. собор 1666 года, само собой, разумеется, был ясным каким собором. 666. Все понятно. Да. Адвентисты седьмого дня уже много раз предсказывали абсолютно точно даты пришествия Христа. Каждый раз это, хотя проваливалось, тем не менее находятся удивительно верующие люди, которые продолжают, тем не менее, верить в адвентизм. Полагаю так, что эта тема, она больше распаляет воображение, нежели способствует тому, о чем мы сегодня говорили, правильной духовной жизни. Ну что нам об этом говорить? Он придет непременно, конец света. Главное, подготовиться надо соответствующим образом. Ведь мы же не знаем, когда мы умрем. Ведь мы же никто не знает. Вот что. Ни один человек не знает. Старые и молодые, умные и глупые, все умирают. И не знаем, когда. Вот об этом бы надо думать. Готовиться надо к жизни подлинной, вечной, а не воображение распалять, когда, что и будет. Поэтому мне все эти проповедники очень не нравятся. Распаляют они людей и никакой пользы не дают. Я вам скажу, что этот документ, подписанный там, очень странный. По крайней мере, если следовать тем формулировкам и тому пониманию, как кажется, которое следует из этих формулировок, то этот документ принять мы не можем. И если бы этот вопрос стал сейчас у нас на обсуждение, то, конечно, я бы об этом заявил самым решительным образом. Но, к сожалению, у нас сейчас нет никаких комиссий, которые бы работали в этом плане. Раньше у нас была комиссия по так называемому христианскому единству, на котором мы эти вопросы прорабатывали. И перед подобного рода встречами мы обсуждали позицию тех богословов, которые поедут и будут представлять, потому что это слишком серьезные вещи. Сейчас, к сожалению, эта комиссия не функционирует. Да, и поэтому и этот документ подписан, но никаких следствий из этого пока нет, не было, и я надеюсь, что не будет. Это очень трудно, не имея текста под руками. Речь идет о последнем заседании между представителями всех православных церквей и всех так называемых монофизитских церквей. Это в рамках, ну, будем говорить, экуменического диалога. Так что пока он никакого практического осуществления не имеет. Да, к сожалению, да. Согласен, но это вопрос уже не ко мне. Поднимайте выше. Я очень маленького роста. Что? Ну нет, ну при чем тут батюшки лавры? Тут дело не в батюшке лавры. Тут все налицо и так видно. Зачем же искушать батюшек лавры? Не нужно без нужды. Некоторые вещи очевидны. Ну, подскажите, батюшка Влава. Подскажите, да. Что? Как должны относиться, как к одному из искушений нашего времени. Искушений. Если бы, например, конечно, наше руководство, не знаю какого времени, спросило бы народ, как участвовать в экуменическом движении или нет, то я полагаю, что отношение было бы другим. Но, к сожалению, часто и само руководство церковное бывает поставлено в такие условия, о которых мы даже и не предполагаем. Вот. И поэтому часто буквально для того, чтобы еще церкви существовали, шли на компромиссы, которые потом нам, в общем-то, не очень приятны. Поэтому что же нам как относиться? Много в истории было неполадок, и продолжается, и будет еще больше. Это искушение нашего времени. Пока что, я думаю, нам надо только молиться и самим спасаться. Но когда дойдет дело уже до нашего голоса, то тогда мы должны сказать по-настоящему, как мы мыслим. Дозволительно ли пытаться вычислять конец света? Нет, не дозволительно. Я знаю православного священника, который очень этим увлекался. Не есть ли это прелесть? Я думаю, что даже не прелесть, а это глупость. Сейчас, к сожалению, ставят священников, Бог знает каких. Сегодня сторож, завтра священник. Не только ни одного класса семинарии. Он читать по-славянски не может двух слов.
и ставит Бог знает кого. Поэтому теперь ждите, что наши православные священники таких вещей наговорят, что мы за голову схватимся. Поэтому не удивляйтесь, что православный священник может говорить так, вычислять конец света. Все что угодно может, скоро нам фокусы будут преподносить. Увы, да. К сожалению, у нас нет соборности. Когда приход может, есть приход, совершенно конкретные люди, которые могут сказать батюшке слово твердое, вот так, а не это. Нет этого, мы как рассыпанные люди. И у нас как батюшка, так папа римский на приходе. Как епископ, так папа римский на епархии. У нас папизм. Вот что беда. Мы отвергаем папизм догматики, это правильно, очень хорошо делаем. Но мы практикуем его в жизни, и это очень печально. Поэтому все зависит от народного самосознания. Смогут ли они организоваться и внести свой добрый вклад в созидание соборного начала церкви, как поем мы в символе веры. Верую в единую святую соборную церковь. Соборности не видно. Можно ли молиться о сатане, чтобы он покаялся? Нет, нельзя. Мы уже сейчас говорили, что молитва — это есть соединение с Богом, это есть и единение с тем, о ком мы молимся. Именно по этой причине так важны наши молитвы о наших ближних, о наших усопших. В молитве мы духовно соединяемся с теми, о ком мы молимся. Ибо мы единое живое тело. Не горох в мешке, а единое живое тело. Поэтому, когда мы молимся о ком, мы с тем духовно соединяемся. Церковь запрещает молиться о сатане. Потому что его состояние, сатаны, сатанинское. Если это ваши близкие, родные, обязательно надо молиться о них. Потому что этим самым вы берете на себя ношу, отчасти разделяете с ним ту часть грехов, которые, так сказать, можете понести. Потому что он все-таки не сатана. Вот в чем дело. И нужно молиться, насколько мы можем, особенно за своих родных и близких. Церковь не делает поминовения официального, будем говорить, что ли. Церковное – это совсем другое дело. А ближние – обязательно надо молиться. Разве можно не молиться? Хотя бы он был самоубийцем. Но церковь не... Да. Бог любит сатану, да? Сейчас. Ах, ну ладно, некуда мне искать. Исаак Сирин, тот же возлюбленный наш, да, пишет, что в гиенне мучим это будут чем? Все в гиенне. Любовью Божией. Самая страшная мука, когда напакостить тому человеку, который возлюбил вас и отдал свою жизнь за вас пожертвовал. Вот эта любовь будет поистине мучить. Так, правильно ли Игнатий Брянчанинов? Правильно ли Игнатий Брянчанинов? Да. Что-то не понял, открывает. 40 дней мытарств после смерти. Что делает? А, описывает, да? Ну, насчет этого, если вас так интересует, то вы, наверное, уже читали это житие Василия Нового. И вы помните там фразу, которую нужно всем запомнить, всегда ее знать. Что сказал ангел? Он сказал замечательную же фразу. Все, что ты видел, вот эти земные вещи, мытарство, это есть только слабый образ, слабая тень вещей небес. Слабая тень. То есть не вздумайте понять этим так, в прямом вот так, в любом смысле, как это есть. Ибо духовное состояние, а душа переживает духовное состояние, они непередаваемы. Там другой язык. Это слабые образы. Но только через них можно дать некое представление о тех страданиях, которые душа переживает перед лицом открывшейся истины и света. Тут мы все прячем. Помните Достоевского? Что было бы, если человек открыл бы не то, что он скрывает от других, даже не то, что он скрывает от своих друзей, не то, что скрывает от своих родных, а то, что он от самого себя скрывает. Помните, там князь говорит? Тогда бы на земле поднялось бы, как он пишет, такое зловоние, которого и вынести было бы невозможно. Интересная вещь. Вот и здесь, поэтому мытарство это есть только некий образ страшных вещей, страшных состояний души, которые она переживает там. Блажен, кто верует. Может, он избежит их заранее. А если можно рассказать о своем начальном духовном опыте, как вы обратились ко Христу? Не можно. Не можно. Ну что делать? Алексей, может ли священник отменить крестины ребенка, если мать отказалась дать клятву о регулярном посещении храма? Нет, не может. Нет, не может. Но я же вам сказал, кто такой священник на приходе. Папа римский. Поэтому часто берут на себя то, что не имеет права брать. Жалко, отца Артемия нет. Сейчас мы с ним поделились бы впечатлениями. У нас, к сожалению, вы знаете, поместный собор 1990 года постановил организовать церковный суд. Поместный собор – это высшая инстанция любой православной церкви. Этого суда нет. Это была бы инстанция. Почему нет, я не знаю. Этого не в моем ведении. Но епископу можно обратиться, если вы сможете пробиться к епископу. Священник все-таки отец, а епископ уже владыка. Так, сам сатана и вполне о сатане. Нелые люди мучаются ли в аду, или для них это не страдание, а естественное состояние? Тогда за них не нужно молиться. Им от молитв будет хуже. А что с теми, кто стоит душой между адом и раем? Да, ну, в отношении мучения в аду, мы же сказали, что такое мучение в аду. Посмотрите на человека, который находится в злобе. Ну как? Это у него естественное состояние. Как, он радуется или страдает? Естественное состояние? Естественное. Радуется или страдает? Все ясно. Нельзя же представлять себе, ад это какая-то пещера, где мучают людей, камера пыток. Царство Божие внутрь вас есть. Ад внутрь вас есть. Увы, Бог и призывает, чтобы нашим естественным состоянием стали не страсти, а любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Тогда мы будем блаженны. А вопрос, а что с теми, кто стоит душой между адом и раем? Это дело в том, что я думаю, сам вопрос требует, конечно, пояснения. Нет состояния между раем и адом, а есть состояние личности более или менее совершенное, чистое или спасительное. Вот так лучше было бы сказать. Вот здесь для человека, который особенно скончался в этом состоянии неочищенном, но который, тем не менее, стремился все-таки к Богу, вот для этого человека мы можем, живые здесь, пока еще мы не видим этого царевича в царском убранстве, а видим пока еще нищего, вот здесь мы можем оказать огромнейшую пользу. Но какую? Конечно, не тем, что подал записочку и пошел в магазин. Сей род, говорит Господь, изгоняется молитвою и постом. То есть изгоняется напряжением. Посмотрите, как Христос молился. Как капли крови был пот его. Там, где нет этой молитвы, настоящей, искренней, там какая же может быть помощь? Еще раз говорю, мы все единое тело. И если мы хотим помочь живому ли или усопшему, да, то мы можем помочь ему только тогда, когда возьмем на себя вот ношу его, чем возьмем? Вот трудом, подвигом. Недавно мне очень понравилось, как один священник поступил. У него дочь сломала ногу. И он прямо сказал, я до тех пор не возьму ни глотка вина, ни кусочка мяса, пока дочь моя не станет ходить так же, как она ходила в Ладе. Знаете, сколько времени продолжается, он свято исполнил. Без подвига не бывает плода. Добродетель состоит вовсе не в том, когда мы по чувству благожелательства что-то делаем. Никто никогда не говорил, что кошка, лижущая своих котят и набрасывающаяся на собаку, да, совершает доброе дело и имеет жертвенную любовь. Это творит чистая природа и больше ничего. Добродетель совершается там, когда мы понуждаем себя ради истины, ради добра, ради Бога, ради заповеди. Где я понуждаю себя, я знаю, что это негодяй, но он попал в такое положение, что ему нужна помощь. И хоть я терпеть его не могу, знаю, какой, ну что ж, ну, Господь велит помочь, надо помочь человеку. Вот это будет добродетель. Вместо осуждения, когда мы покроем человека, вот это будет добродетель. А все, что делается по естественному расположению, как кошка, котят, добродетели никакой нет. Как можно обвинять или жалеть людей, которые родились и воспитались в других религиях? Мусульмане не могли понять Христа, так как в детстве воспитывались в другой конфессии. Может быть, это лучше, чем язычество. Не промысли это Божие, имея в виду мусульман и индейцев. У них нет возможности познать Христа в своем окружении. Так, никого нельзя обвинять. Это первое. Если бы сейчас поставили вот здесь вот мусульманина и православного человека, и спросили бы меня, кто из них спасется, а кто погибнет, я бы повесил себе на рот пудовый замок. Потому что первый в рай вошел разбойник. Я могу сказать, что мусульманство – это есть ложная религия. И путь мусульманской веры не даст человеку очищения от страстей. Как правильно говорил тот же Соловьев, хоть я с ним совершенно не согласен в других вещах, то подумайте, что я такой любитель Соловьёва и поклонник. Да, но... Да, в другом религиозном воззрении и так далее. И, конечно, это лучше язычество. Лучше. Это верно. Там все-таки есть определенные ограничения, есть заповеди, есть определенные воздержания, но есть исповедание единого Бога. Есть самое главное. Что самое главное? Ислам – это значит покорность. Все-таки некая идея смирения есть. Слава Богу, что там это есть. Вот. Так что в отношении мусульманства религии ложные. Но как только сказали мусульманин, я ничего не могу вам сказать. Да? Да, я вас понял. Я вас понял, да. Нет, это совершенно разные вещи. Помните, Христос прям с гневом сказал фарисеям, что и обвинил их в том, что они оставили суд и милость. Суд в данном случае, под словом суд, разумеется, рассуждение. Мы все должны искать истины. Истина же сама по себе не терпит лжи. Мы должны следовать, искать истины и следовать истине. И вот в данном случае, мы должны совершенно твердо знать, что есть христианство как истина, и есть заблуждение в лице других религий. В отношении же каждого человека суд совершенно другой. Апостол Павел пишет, грех тот, что не по совести. А Христос говорит, всякий грех и хула простится человеку. Даже хула на Сына человеческого, слышите, на Христа, простится. При каком условии? Не простится только хула на Духа Святого. Самый жуткий грех – это какой? Противление истине. Истине. Я вижу, что это истина. И с ожесточением противляюсь ей. Вот ужас. А там люди по условиям своего воспитания, которые не знали христианства, у них путь спасения совсем другой. У них точно тот путь спасения, который имел место до пришествия Христа. То есть так, как спасалось ветхозаветное человечество. Оно спасалось в той мере, в какой человек смирялся, познавал себя и жаждал Спасителя, того Спасителя, которого он еще не знал. Вот эти люди через ад, куда сошел Христос, приходили ко Христу. И приходят через ад. Увы, это страшно, но все-таки есть возможность. Но тот, кто придет вот в это подлинное состояние какого? Ощущение своей духовной гибели и жажды Божественного Спасителя. Вот эти люди имеют надежду на спасение. уходишь до смерти. А там уже все, там кончается, там же царевич одевается в царские одежды. Только пока он нищий, мы способны показать себя. Пока царевич нищий, тут мы себя покажем. Добры мы или злы. А когда он станет царевичем, тут всем, ой, ваше высочество, да чего вы хороши, мы с вами, мы за вас. Если яви сейчас Господь Бог, все безбожники, все тут же на колени падут, завопят. Что проку от этого? Жалкое рабское поклонение, больше ничего. А Богу нужна свобода, свобода личности. Вот что Богу нужно. Свободное избрание. Вы боги, а не рабы. Что вам известно о Фатиме? Это долгая история, да. Но вы знаете, что очень хорошее у отца Серафима Роуза есть о Лурдской. Вы знаете, вот это, об этом видении. Помните? Или Фатимской, подскажите мне, я уже сейчас забыл. Трём, да. Что? Фатима, да? Как раз, ну да. Ну, вы наверное, помните, как он оценивает это. Очень, очень интересно. Почитайте. Очень любопытно. Он находит там все признаки в этом видении, как они описываются, совпадающие с признаками вот этих разных летающих объектов, так называемых НЛО. Я не могу сказать, чтобы уж сразу так принять все, но объяснение очень интересное, и я бы сказал, не без все-таки оснований. Почему Господь не мог дать Адаму то, что человек познал от Христа? Это было нельзя без опыта. Без опыта не мог Адам узнать это. Увы. Но требовалось опытное познание того, что... Насчет неизбежности сказать трудно, но ясно одно совершенно. Не так, как представляется в детских книжечках. Впечатление такое описывается так, как будто Господь Бог не знал, потом «Ах, пал Адам, а я-то и не знал». Прямо на таком впечатлении именно такое. Когда описывают вот часто, почитайте вот литературу, это впечатление прямо удивительное. Конечно же, Господь знал, что Адам падет. Прекрасно это, естественно, знал. И нельзя такую даже мысль предположить, чтобы он не знал. И если знал и творил, значит, да, значит, это было, по-видимому, в том нашем природном состоянии, высшем, которое есть, богоподобное. Это то единственное условие, при котором мы свободно можем быть с Богом. Только познав то, что мы без Бога, мы можем стать поистине богами по благодати. Видимо, так. Но до конца, конечно, этот вопрос мы, естественно, не можем исследовать. Знал ли Бог о возможности падения Адама? Ну, как же это? Как же он мог не знать? Я, значит, ответил. Разве он не предвидел? Да, предвидел. Да, предвидел, да. Ну вот я ответил, значит, на этот вопрос. Предвидел Бог. И знал, как будут спасаться ветхозаветные иудеи и язычники, кто жили до Рождества Христова. Но вот Пасха придет, мы узнаем, что Христос сходил в ад. И древние изображения, великолепные изображения воскресения Христова, какие? Сошествие в ад. Это потом нам стали подсовывать картинки эти, католические, протестантские возносятся. В стиле какого-нибудь, знаете, барокко, там, рококо. Такой, знаете, танцующий Христос с ангелочками. Сошествие в ад, вот в чем суть воскресения-то Христова. Не просто личное воскресение мы празднуем, а мы празднуем победу над смертью, разрушение ада, в принципе поражение, в корне поражения, смерти. Вот что празднуется Пасха, а не личное просто, персональное воскресение Христа. Посмотрите, какая глубина, вот где философия-то. Вот эта икона, сошествие в ад. А эти западные... Сейчас и всплывает это слово так часто и неосознанно. Так вот, три примера духовности, которые реализуются разно, так ли это. Ну, в общем, смысл таков, что нам нужно спасаться соборно. Да, и спасать мир. Да. Ну, вы знаете, в чем дело? Если я... тяжело болен и не могу с постели встать, очень маловероятно, что я могу кого-нибудь спасти. Если мы хотим спасти кого-то, то самое правильное будет и разумное, если мы будем спасать себя. Это не эгоизм. Когда мы все, повторяю, клетки единого организма, и если мы свою клеточку сможем сделать здоровой, этим мы принесем благо всему организму. Спасая же другого, не спасая себя, мы самообманываем. Не может не играющий на скрипке научить другого играть на ней. Это закон. Не может не знающий языка научить другого языку. Не может духовно слепой спасать же других, это и будет как раз проведением эксперимента. Сам-то я грешный, но ничего, я другого спасу. И как раз прямо его и в болото посажу. Не знаю, теперь уже хозяйка, так как она скажет. Я-то... Я вам выскажу свою точку зрения. Я лично отношусь к этому более чем сдержанно. Вообще там все чудеса какие-то, все внешние они. Если вы бы послушали, каким образом там происходит исцеление, вы бы тоже, наверное, очень усомнились. Там выбирают самых красноречивых проповедников, которые изучают буквально ораторское искусство, которые то притихают совершенно, умирают, то вдруг громовым голосом. Понимаете, вот такими, доводя до экстаза эту публику, действует на психику, на нервы, и, наконец, вообще, столько искусственных приемов, недостойных христианства. Вы посмотрите, Христос, как исцелял. Посмотрите, как святые исцеляли. Никаких приемов. Здесь же какое-то нервно-психическое возбуждение и воздействие. Что-то здесь искусственное и недостойное христианство. Но это мое мнение. Извините. Да, что-нибудь в этом роде.
Спасибо большое, Алексей.
Доброго, спасибо. До свидания.
Но и словом, и мыслью. Собственно, именно вот эта борьба мусульманства с христианством как раз вызвала кое-какую, правда, я бы сказал, небольшую ответную реакцию со стороны христианства. Ну, первая из таких работ, которая уже касается мусульманства в самой еще начальной даже его стадии. Это работа святого Иоанна Дамаскина. Разговор сарацина и христианина. Это ведь 8 век уже, конечно. 8 век. Ну, конец всего, 8 век. Иоанн Дамаскин скончался в 756 году. Это еще когда был полный расцвет мусульманства, в полной силе. Да. На Западе для центром апологетической письменности против мусульманства стала Испания. Вы же помните, что мусульманство очень скоро из Аравии вышло, захватило север Африки и чуть ли не всю Испанию покорило. По крайней мере, пол Испании это захватило. Да. И неудивительно, что там на стыке
между католической и мусульманской Испании, да, и как раз зародилась в католическом мире, в западном мире, еще тогда не католический, правда, еще, да, да, в западном христианском мире зародилась апологетическая деятельность также. По крайней мере, уже после отделения Западной Церкви от Восточной, в XIII веке в Испании был создан специальный институт, в середине XIII века. Специальный институт открыт, в котором преимущественное внимание обращалось на изучение арабского и еврейских языков. Задача института была изучение мусульманских и иудейских источников. Да, иудейство продолжало бороться с христианством и в это время. Иудейские миссионеры шли часто вместе с мусульманским завоеванием. Иудейские купцы проникали всюду, да. И надо сказать, что их проповедь часто носила довольно успешный характер. Но правда, успешный в каком смысле? Что создавались очень часто какие-то синкретические образования, христианские, иудейские. По существу это были иудейские, но главное, что они часто захватывали очень многих и христиан. Помните, альбигойцы, например, да, кафары и так далее, против которых устраивали римляне даже крестовые походы. Это все были те ереси, которые у нас на Руси впоследствии была названа ересь жидовствующих. Это типичное явление такого же порядка. Поэтому в Испании был создан институт, где люди изучали самым тщательным образом эти два языка и соответствующую религиозную литературу, написанную на них. Я мог вам ответить одной из ярких фигур иудейства того времени. Это Моисей Маймонид. Да, имя очень известное. Чем он интересен? Тем, что двумя вещами. Первое, что он именно открыто говорил, что иудеи верно поступили, что распяли Иисуса Христа. Правильно, их суд был верен, и он его одобрял. Второе, что крайне любопытно, что вот известный всем митрополит Суржский Антоний у нас в Академии, когда выступал, то его имя называл в качестве тех, кто видели Бога во мраке, да, дающего откровения. Это авторитетный мистик, он так выражал, что авторитетный мистик, Моисей Маймонид. И он на него ссылался, как на одного из авторитетных мистиков. Я помню, мне так и не удалось, к сожалению, с ним поговорить на эту тему. Очень жалко. Но вообще, я пользуюсь этим моментом, чтобы сказать вам, что на Западе какое-то странное отношение, какое-то религиозное, я бы сказал, религиозное отсутствие вот этого чувства. Мистик, значит, уже это что-то. Я вам говорил сегодня о богословии. Об откровении, о том, что такое естественное откровение. И вот, кстати, вот вам здесь пример. Вот сейчас современный очень известный богослов, который очень известный, ему всюду создают страницы газет, радио, телевидение, да, Оливье Клеман. Вот точно такого же типа. Для него все мистики – это все, это божественное откровение, действующее всюду. Полная потеря критерия истинности. За полное забытье слов не всякому духу верьте, испытывайте, от Бога ли они. И вот Моисей Маймонид в этом отношении замечательная фигура. Он откровенный, страстный противник Христа, одобрявший убийство Христа, оказывается авторитетом в области мистики. И его созерцание Бога во мраке оказывается чуть ли не каким-то авторитетом для нас, христиан. Правда, интересно, что бывает? Да. Как раз этого направления придет Оливье Клеман. Сейчас о нем только и говорят. Оливье Клеман современный, да. Что? Оливье, а второе – Клеман. Вы его прочтете. Где угодно. Это просто так вам говорю, а вы уже давай записывать. Вы так меня, знаете, подведете под черту. Так, друзья мои. Так вот, значит, второй период характеризуется вот этим столкновением двух, я бы сказал, сил. С одной стороны, христианство, которое приобрело уже, ну, будем говорить, всемирный характер. С другой стороны, продолжающейся иудейской агитации и вновь появившаяся сила мусульманского мира. Да. В общем-то, дальше что я должен сказать? Что в течение средних веков до 13 века, в общем-то, после того, как в Испании было остановлено нашествие мусульманства, никакой, в общем-то, внешний враг Западу не угрожал. На Востоке там, да, там шло уже почти полное завоевание Востока. Внешний враг не угрожал. Там произошло, если хотите, что? Стабилизация политической обстановки. Церковь приобрела полную власть. Вы знаете по истории, наверное, вы проходили историю. На каких успехов политических добился римский престол. Вплоть до того, что сами императоры, помните знаменитое стояние в Коносте при Иннокентии III? Да. Одним словом, церковь получила гигантские права. Она фактически стала царицей общества. Я говорю о католической церкви. И здесь, в этой атмосфере, бурно стала развиваться богословская наука. Как она стала развиваться, это очень интересно. Богословы предались чисто научным интересам, внешним интересам. Забыли одну простую вещь. Это, кстати, и мы с вами тоже самое. Я и вы. Я, во-первых, вы, во-вторых. Забыли простую вещь, что богословие служит только одной и единственной цели, научной богословии. Одной и единственной. Чему? Чему? Познанию пути спасения, по которому я должен идти. Богословие превратили в отдельную науку, саму по себе, которая изучает множество вопросов самих по себе, которая не имеет никакого значения для моей жизни практической, для моей духовной жизни, для моего спасения. Отсюда вырастает море самых разнообразных проблем. И вот эти проблемы решаются сами по себе, безотносительно к той цели, ради которой существует богословие. Вот это богословие, существующее для самого себя, а не для цели спасения. Вся эта совокупность проблем, наук, методологии, называется схоластикой. Схоластика. От слова «схоля», что значит «школа». В школе чему учили и учат. Богословие вообще. Вот сейчас будем с вами о благодати, лекции 20 прочтем. Ни разу не узнав, что такое благодать, не пережил. Такая красота будет. Ну, это же замечательно. Все смеются, что там спорили католические богословы о том, сколько ангелов там или демонов, да уместится на кончике иглы. Действительно, с точки зрения сатирологической, они безумны, они бессмысленны. С точки зрения науки, они очень интересны. Занимают объем или нет они? А время присутствует или нет? Что? Столько проблем. Невероятный множество. Универсалия сунт реалия или сунт номина. Универсальное общее понятие – это реальность. Или только имена. Что? Номиналисты и реалисты. Целых два движения сталкиваются, летят искры, огни. Горят огни инквизиции. Кто кого сожжет? Да здравствует христианский Бог, который есть любовь и не насилие. Вот такие вещи. Так что в это время зарождается схоластика. Это ужасная вещь, которую с вами мы всей плоти своей переживаем, мы живем в которой, да, наслаждайтесь. Да. Жалко, вот мне надо будет прийти, водить пальцем и читать вам лекции, чтобы вы все померли тут на моих лекциях. Помирали, что вы прям, а то, чтобы узнали, что такое схоластика. Вот, это нужно будет как-нибудь сделать, самым нудным образом. Еще при этом кричать, вы что меня не слушаете, вы что занимаетесь своими делами? Ах ты, мошенник, ты что зеваешь? А тот дрыхнет еще без задних ног. Появляются суммы теологии, гигантские объемные труды, который пытается все богословие вместить, все. Естественное и сверхъестественное. Ну, вам известно, например, сумма теологии хотя бы Фомы Аквинского или Петра Ломбарда, да. Да. Там все есть, все, что угодно. Но самое главное, что там есть. Там уже есть целые разделы естественного богословия, рационального богословия. Богословие основного. О! Теперь понимаете, к чему я вел? Я веду вас всегда к самому главному. Вот. Тут уже что происходит? Тут уже, видимо, доказательства бытия Божия. Ведь в это же время тут какой-нибудь Ансельм Кентерберийский свое онтологическое доказательство. Да. Фома Аквинский, тут, пожалуйста, что тут вы делаете? Одним словом, зарождается... Мы видим первые истоки, формальные истоки уже науки основы богословия, так сказать, как науки. Формальные истоки видим. Хотя, по существу, они, как вы знаете, очень и очень давние. Да, ну что, сейчас есть целые священные рощи, да, и под Киевом, и где-то, да, и что там есть чуть ли уже тысячи поклонников. Мне только известно, что таковые есть. Но это все мелочи, я вам скажу. Это все мелочи, что известно. Что тут язычники, культы Молоха, Ваала, там, и Бог знает кого, Перуна, там. Это все мелочи. Есть вещи куда пострашнее и посильнее, и о которых никто не пишет, или мало пишет, и ничего не говорят. А это детские забавы, которые, в общем-то, мне кажется, особой угрозы. Ну так, неприятно, конечно, жалко людей, но особой угрозы не представляет. Есть вещи похуже, о которых надо молчать. И теперь можем приступить к дальнейшему рассмотрению истории. Я думаю, что пока нет смысла подводить какие-либо итоги. Мы о них поговорим, когда рассмотрим в целом всю историю. Итак, третий период. Третий период мы с вами обозначили 14-18 века. Чем характеризуется 14 век? Он во многих отношениях является ключевым веком. С этим именно веком связано начало так называемой эпохи Возрождения или Ренессанса. Возрождение чего? Вы прекрасно уже знаете, я думаю, знакомились с историей и знакомы, что связано с этим термином. Вы помните историю Византии. В 1453 году она пала. Пал последний оплот Константинополь. Но вы знаете, что уже до этого времени, уже к XIV веку, фактически от Византийской империи ничего не осталось. Мусульманство, затем турки, они полностью разгромили империю. Остались только ничтожные ее кусочки. Так вот, XIV век – это век упадка, с одной стороны, политического упадка Востока, я говорю православного Востока, но, видимо, не только политического, а в очень большой степени и религиозного. Вообще-то закон один. Дух творит себе форму. И именно состояние церкви, духовное состояние церкви определяет состояние мира. Это закон, вы слышите? Это не просто наблюдение, не просто какой-то частный случай. Это закон. Вспоминается один из вопросов, заданных Варсонофию Великому. Очень интересный вопрос был. Такого рода. Почему сейчас на Земле, спрашивает его, мир царит во всей Вселенной? Ну, вы знаете, что такое была Вселенная. По-гречески Вселенная – Икумена. Икуменой называлась Римская империя. Потому что, ну, это было, конечно, несколько претенциозно, но тем не менее, Вселенная – это Римская империя. Римская империя охватывала все. Вот икумена. Итак, почему сейчас мир царит, полный мир на земле? И замечательный ответ Варсонофия Великого. он не указал, допустим, на там, Юстиана Великого, на прекрасных императоров, на мудрых политиков и талантливых полководцев, а это в первую очередь, и могли бы вы сказать? Нет. Он даже не упомянул никого, а дал ответ совершенно разительный. Он сказал потому, что сейчас на земле имеется три человека, молитвы которых восходят прямо и без каких-либо задержек к престолу Божию. Вы сами понимаете, это некий образ, но очень точно выражающий суть. И он назвал двоих из них, показал, где они живут. Вы понимаете, эта мысль о том, что именно состояние церкви обуславливает состояние мира, глубоко пронизывает религиозное сознание всего человечества, не только, кстати, христианского, но выражено, я бы сказал, весьма аргументированно, более того, доказательных форм в христианстве. Так вот, тот факт, что Византия в политическом отношении погибла, он прямо свидетельствует, и в частности на Руси в этом нисколько не сомневались, свидетельствует о христианском упадке, то есть духовном упадке греческого народа. Это верно. Уже до этого многие греки переселялись в Италию. Уже возник так называемый византийский ренессанс или византийский гуманизм. И нужно сказать вполне определенно, что упадок христианской жизни к этому времени Византии был очевиден. Ведь не случайно в Москве возникла идея Третьего Рима. Все это перетолковывает в политическом смысле. Какое неразумие. Идея Третьего Рима совсем носила другой характер. Первый Рим пал, хотя вы знаете, что в политическом отношении Рим очень часто проявлял себя и после, даже после отпадения западного христианства от Востока. Да. Неоднократно себя проявлял достаточно могущественно. Пал духовно, пал религиозно. Византия когда пала? Когда начали говорить на Руси? Помните Ферраро-Флорентийский собор? Унию Флорентийскую 1438 года. Помните, с чем вернулся митрополит Исидор Московский? Помните, как великий князь Иоанн III назвал его волком? Совершенно очевидно, что происходило в религиозном плане. И когда Москва заговорила о себе как о Третьем Риме, кстати, заговорила не сама она о себе, сначала назвал простой монах ее, то заговорила ли в плане религиозного оплота, в плане последнего оплота, который должен сохранять чистоту христианства, чистоту веры. Вот что было главным в этой идее Третьего Рима. Политическая сторона, это было как одно из возможных следствий. Одно из следствий. Одно из сопряженных с этой идеей явлений. Да, и политическая власть государственная должна была стоять, что на страже этой истинной веры. И великий князь продемонстрировал, в частности, это в своем отношении к отступнику митрополиту Исидору. Так вот, эпоха Возрождения на Западе, 14 век, она не случайно возникла там. Она возникла после страшного разорения Западной Церкви. Разорения какого? Внутреннего. Друзья мои, тысячу раз я вам повторяю, у Церкви нет внешних врагов. Есть только орудия промысла Божия, действующие так или иначе в отношении церкви. Вы слышите? Все внешние, так называемые враги, это слепые, вы слышите? Слепые орудия в руках премудрого и всеблагого промысла Божия. У церкви нет внешних врагов, у церкви есть внутренние враги. И этими врагами являемся кто? Чем? Чем? Своим отношением к душе, которая дана нам как величайшее сокровище. Церковь падает или растет за счет того, каково состояние членов церкви, руководство церкви. Два процесса постоянно борются в истории церкви. Какие? Или она воцерковляет мир, или она обмерщается миром. Я говорю о церкви не с большой буквы. Вы слышите? Не о той идеальной церкви, которая является идеалом, к которой каждая поместная церковь только стремится, хочет быть, в какой-то степени является ею. Она в той степени каждой поместной церкви является ею, в какой содержит в себе истину этой церкви, учрежденной Христом. Историческое же христианство, исторические церкви, они всегда находятся в состоянии борьбы с чем? С процессом обмерщения, или, выражаясь иным языком, секуляризации, обмерщения, давящего на церковь, проникающего в церковь, разлагающего церковь изнутри. Вот вам один пример. Сейчас. Один пример просто. Непрерывные съемки. Богослужение. Я позволяю снимать, как я молюсь. Как я служу Богу. Вот вам эпизод. Больше ничего нет. Чтобы сказать, до какой степени обмещения мы дошли. Посмотрите на меня, как я молюсь. И это стало в порядке вещей. Это рассматривается как чуть ли не евангелизация, проповедь христианства. Проповедь христианства. Вот он показатель. А это юпитерское восхваление Юпитера, когда мы громыхаем, Бог знает как, в храмах. И перед лицом Иисуса Христа никто бы не посмел кричать. Эти 50-70 глоток изо всей мочи. Интересно, явился бы Иисус Христос, ну-ка, смогли бы ему так кричать? Нет, конечно. Потому что знаю, что он взял бы кнут, и тут же бы кнутом изгнал. Прекрасно это чувствует. А Юпитер, давай. В общем, примеров можно привести сколько угодно. Вы прекрасно видите лучше меня, да. Поскольку вы по всей России, всюду, знаете, что происходит. Этот процесс происходит всюду. Вот что разлагает церковь. Незаметно, изнутри, под флагом православия, правоверия, служение церкви. И делается это вовсе не сознательно. Совсем нет. Дух творит себе форму. Чем более я обмещаюсь сам, тем больше я требую себе мирских форм. Выражение мирской жизни. И она проникает в церковь. Посмотрите, собор Троицкий. Узенькие окошечки. Узенькие. Даже Успенский собор. Узенькие окошко. Почему? Чтобы молиться было лучше. Полумрак, лампад, свечи мерцают. Никто никому не мешает.